Алло, я слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро, Леонид, доброе утро, Пинхас Павловский.
Очень приятно, господа. Я хочу еще раз представить вам нашего постоянного гостя, профессора университета Бар-Илан из Иерусалима Пинхаса Полонского. Пинхас, я приветствую вас в нашем радиоэфире. Ну и мы, естественно, ждем от вас очередных сообщений на тему того, как наше еврейское прошлое проецируется в наше еврейское настоящее. Особенно, я думаю, это все актуально сейчас, поскольку мы находимся в преддверии одного из главных, если не самого главного праздника, Песах. Я правильно понимаю ситуацию?
Конечно. Очень, один из самых важнейших праздников, и это праздник единства еврейской семьи, еврейского народа, и очень важный для русско-еврейского, и вообще для нас самих сегодня тоже, конечно, как всегда. Знаете, у нас всем как бы хорошо известно, что в Песах мы рассказываем детям об исходе из Египта. Но всегда возникает вопрос, что, в общем, история из Египта, она такая, как была в прошлом году. И, в общем, иногда даже, если человек уже несколько раз проводил, или там, тем более всю жизнь проводил в центр, очень трудно ее, как бы так сказать, интересно рассказывать иногда. И, в Пасхальной Агаде сказано, что тот, кто увеличивает рассказ об исходе, тот достоин похвалы. И вопрос, как же можно увеличить рассказ об исходе, чего ж такого интересного рассказывать? И сама Пасхальная Агада дает следующий ответ. Дело в том, что в Пасхальной Агаде совсем не все рассказывается именно про исход из Египта. Там есть истории, которые происходили во времена Талмуда, с мудрецами Талмуда, когда они восстание варков. И вообще, вот как бы текущая история, вся наша жизнь – это исход из Египта. И вся наша история не только в древности, но и сегодня. И поэтому мне кажется, что один из самых важных вещей, которые мы можем сделать на Песахе, это рассказать нашим детям про себя самих. То есть про наш собственный исход. Как мы вообще выходили из того состояния, которое было раньше. Знаете, вот Пасхальная Агада построена так, что общая идея Талмуде обсуждается, что нужно начинать с чего-то плохого, а продолжать более хорошим. Начинать так от позорного, а продолжать прославляющим. И дальше есть спор о том, что же такое плохое, что такое хорошее. И дается два ответа. Первый ответ – это то, что плохое – это то, что мы были в рабстве, а хорошее – то, что мы на свободе. А второй ответ – другой, что плохое – это древопоклонство, а хорошее – это связь с Богом и монотеизм. И дальше Пасхальная Агада проходит по обеим этим линиям. И рассказывает о исходе физическом из рабства, и рассказывает про исход духовный – от древопоклонства к монотеизму. В некотором смысле в нашей собственной биографии тоже есть два этих аспекта. С одной стороны, мы жили, для нас именно, тех, кто жил в Советском Союзе, все-таки это типичная страна рабства была. А все-таки сейчас как-никак со всеми трудностями и проблемами мир вышел на свободу. Не только мы вышли из Советского Союза, но в общем он и развалился, что вообще, конечно, замечательно. Но и другое, то, что мы были все-таки как-никак, мы были в некотором рабстве у идеологии марксизма, идеологии материализма, идеологии принуждения человека. И, в общем-то, при всех, опять-таки, не то, что они сегодня идеальны, все-таки мы вышли к совершенно другому пониманию жизни. И вот это вот эти два исхода, они происходят с нами самими. Поэтому, в общем-то, очень было бы неплохо рассказать детям про собственную историю, собственную биографию, собственные проблемы. Вы знаете, мы ведь очень редко с детьми об этом вообще общаемся. У нас общение не такое в основном. Бытовое, вообще говоря, да? Так сказать, что делать, что покупать, как одеваться. Будет. А когда вообще у нас есть время поговорить с детьми о нас самих, о нашей истории? В общем-то, поэтому для вас предназначен. Вы знаете, каждый праздник, в нем есть как бы главный орган чувств. Я, по-моему, даже уже упоминал, что в Песах главное – это рот. Вот, например, в Рожа-Шана иначе. В Рожа-Шана нужно слушать шафар. В Хануку нужно смотреть на свечи. А в Песах – рот. Или мы говорим, или мы едим. Причем и то, и другое является рассказом. Мы говорим, чтобы рассказать про историю исхода, и мы едим специальные, как бы, специальные кушания, которые тоже рассказывают про исход из Египта. Баца, марор, четыре бокала вина. В некотором смысле, так сказать, вот работа, так сказать, ритуал в Песах, нужно увеличить его на нас самих. Рассказать что-нибудь о нас самих. Может быть, даже есть чего-нибудь, не знаю, так сказать, придумать. Что-то, чтобы символизировало наш вот уход из Советского Союза. В общем-то, в Песах нужно разнообразить. Нужно подумать о том, где наше самих место в исходе, в чем наша собственная жизнь выражается в этом. Тогда детям будет интересно слушать, нам самим будет интересно. И, в общем, рассказ будет совсем не механическим чтением, а действительно настоящим обсуждением. Это, мне кажется, та идея, которую можно всем предложить слушателям, как действительно сделать живым и важным и жизненным свое празднование Песоха.
Спасибо. Вы знаете, это довольно необычная постановка вопроса, но я надеюсь, что мои радиослушатели к этому прислушиваются и действительно осуществят то, что вы нам советуете. Я, во всяком случае, намерен действительно поговорить об этом со своим внуком. И дети уже все равно все знают, но хотя бы внукам что-нибудь рассказать такое нужное и интересное.
Дети знают все о вашей собственной жизни и тех проблемах, которые были в России, которые мы пережили, и тех, в том понимании, к которому мы пришли. Ведь дети растут, и то, что мы с ними говорили в детстве, совсем не то, что мы можем говорить с ними взрослыми. Очень может быть, что есть что-то то, что мы раньше не могли детям передать, а сегодня можем.
Ну, в общем, да, есть над чем подумать. Спасибо вам большое, Пинхас. Вы знаете, у нас еще есть пару минут, и я хотел бы вас спросить о вещах, которые имеют отношение к сегодняшнему нашему дню, особенно к тому, что происходит в Израиле. У нас тут очень много идет информации сейчас о том, что Соединенные Штаты будут настаивать на продолжении мирного процесса. Либерман вроде бы сопротивляется. Он уже заявил, что Анаполис не является как бы ориентиром, ориентиры другие и так далее. Вообще, как израильское общество относится к новому правительству и к Либерману? Можете вы сформулировать это?
Значит, мне кажется, опять-таки, что в обществе сейчас в целом достаточно широкая поддержка правительства и достаточно, как бы так сказать, в общем, Либерману тоже, как всем. На самом деле, всем, как бы так сказать, с одной стороны чувствуется, что то, что делалось раньше, это, в общем, провалилось и было неуспешным. Но очень трудно это понять. Я хотел сказать, что думает общество, понять немножко сложно. Есть средства массовой информации, которые, наоборот, настроены резко против правительства Биби и пытаются всячески, так сказать, ему помешать. А то, насколько будет действительно Америка давить, это запрос настолько неочевидный. Там всю жизнь Америка давит, всю жизнь, так сказать, в этом есть напряженность. Но, тем не менее, значит, все идет дальше. Поэтому, в общем-то, все нам неизвестно, что будет. То, что Либерман заявил, что Анаполис, значит, его никак не связывает, это, конечно, очень хорошо. Это совершенно прекрасное заявление. И действительно, сначала правительство Биби заявило, что будет поддерживать все предыдущие соглашения, но потом оно сделало как бы объяснение, что Анаполис же не является соглашением, а является только такой декларацией общей. И, в общем, на самом деле, за некуда двигаться. Ну, совсем, на самом деле, понятно, что и Анаполис, и дорожная карта. В общем-то, все это пришло к некому своему финалу. Дальше двигаться по ним просто непонятно как, невозможно. И поэтому, в общем-то, общее чувство, что ожидается столкновение, и большое столкновение, и это является одной из причин того, что Биби взял себе правительство Барака. Потому что для Биби жизненно важно, чтобы правительство не было слишком правым в глазах общества. Если Барак министр обороны, то тогда все решения, которые принимает правительство, выглядят взвешенными. Потому что, ну, значит, там есть и правые, есть и левые. Раз уж оба принимают решения, ну, значит, действительно это, так сказать, объективно. То есть, иными словами, то правительство, которое Биби себе создал, гораздо больше дает ему возможность для действий, для маневра и действий в любом направлении. А вот что он на самом деле захочет делать, это нам, к сожалению, совершенно неизвестно. Но, в принципе, я думаю, что раз общее отношение, то Биби чувствует, что надвигается вообще вполне серьезное столкновение, серьезная война. Для этого ему нужно обеспечить тыл. Для этого, кстати, он взял в правительство руководителя Дистадеуса, профсоюза израильских, чтобы обеспечить то, что, может быть, ему будет труднее в правительстве проводить решения, зато уж эти решения будут заранее представлены как компромиссные вместе с Дистадеутом, что, в общем, улучшит ситуацию, не будет забастовок или, так сказать, противодействия стороны Дистадеута. А в остальном, в общем-то, общее чувство на нас надвигает серьезный конфликт.
Серьезный конфликт вы имеете в виду со стороны исламского мира?
Да, конечно. То есть серьезная война. Потому что, во-первых, иранская бомба это все-таки очень серьезная вещь, очень. Давайте так сказать, с этим просто так взять нельзя, потому что, в общем, куда это двинется, неизвестно. С другой стороны, в арабском мире тоже есть ощущение некоторого провала предыдущих попыток, и может начаться желание взять реванш. Ведь арабы считают всегда, что они не рискуют никакой войной. То есть, они начинают войну, они ее проигрывают, они объявляют ее победой. И ничего плохого, потому что в конце концов людей им не жалко. А они считают, что они не могут просто проиграть глобально. То есть, скажем, Израиль не может уничтожить Египет или Сирию как государство. А их победа, цель уничтожения Израиля. То есть, иными словами, цели не одинаковые. Цель Израиля сохранить равновесие, цель арабов уничтожить. Поэтому арабы считают, что им ничего не грозит. То есть Израиль всегда это хотя бы Кутлеопольд. Что давайте ЗДУ, но в таком случае ничего бы сам не грозит. И поэтому у них всегда есть соблазн начать столкновение. А поскольку у них у самих кризис, например, вот то, что сейчас было Лига арабских стран, все они говорили, вот все вот как бы якобы наши предложения о мире безнадежно оказались, давайте думать теперь о войне. Поэтому очень великолепно, что арабы идут в сторону большой войны, и для этого Биби нужно более широкое правительство.
Хорошо, спасибо вам большое. Вы знаете, у меня еще один есть вопрос, если можно как-то коротко на него ответить,
да,
потому
конечно.
Что время наше закончилось. Вот мы, я тут, да, мы тут обсуждали эту совершенно жуткую историю, когда сумасшедший, бешеный какой-то палестинец зарубил еврейского ребенка топором. Это, конечно, дикая совершенно история, это какой-то кошмар. Но что мне показалось, или, может быть, я информацию не могу найти, когда случается какая-нибудь история, связанная с тем, что евреи убивают какого-нибудь палестинца, начинается шум во всем мире. И все правозащитники, какие только есть на белом свете, поднимают по этому поводу вопли, скандалы, плачи и так далее. А что происходит вот сейчас, когда явно совершенно мерзавец законченный убил ребенка топором? Это какой-то ужас. Где-то правозащитники, вы там все-таки ближе находитесь к этим событиям. Кто-то выступил против этого факта из правозащитников? Кто-то осудил этих мерзавцев? Этого?
Я, к сожалению, не видел, чтобы ни одна, так сказать, то, что называется левоправозащитная организация, что бы то ни было сделано. Ни одного выступления такого я не видел. Но вы знаете, к сожалению, вы знаете известную фразу Марка Твена, да? Что когда собака кусает человека, то
да.
Ничего особенного. Когда человек кусает собаку, это попадает, так сказать, на все страницы газет. То есть для них это как бы, ну, такая текучка террора. И они, в общем, ничего не делают никогда в таких случаях. То есть, по крайней мере, я, к сожалению, не видел никакой реакции с их стороны.
Вот это вот и печально, и это трагично. Еще, может быть, даже более трагично,
конечно,
чем сам этот конкретный случай.
Я думаю, что между нами говоря, у нас есть и собственная неправота. Потому что мы не думаем о том, что мы сами должны создавать свои правозащитные организации, которые будут на эту тему выступать.
Ясно. Хорошо, спасибо вам большое.
Не надо ждать от имеющихся правозащитников правозащитности. Нужно брать им свои руки.
Да, ну правильно. Потом будем завоевывать почту, телеграф и телефон.
Сначала интернет.
Да. Спасибо, Пинхас, вам большое. Я еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Напоминаю моим радиослушателям, что с нами, как всегда, в пятницу в еврейское время 7:40 профессор из университета Бар-Илан Пинхас Полонский из Иерусалима. Спасибо вам, с наступающим праздником. Ну и мы с вами. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания. Мы же продолжаем наше радиоутро. И я хотел бы пару слов сказать о том, что у нас происходит с погодой.